Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Хиллари Клинтон и Джон Маккейн стали победителями первичных внутрипартийных выборов в штате Нью-Гемпшир. Как дальше будет развиваться политическая борьба в США? Грузинская оппозиция требует пересчета голосов избирателей на выборах президента. Кто из политиков решится на бессрочную голодовку? Джордж Буш начал поездку по странам Ближнего Востока. Удастся ли США активизировать процесс мирного урегулирования? Такие вопросы поставила перед нами среда, 9 января.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
На внутрипартийных выборах кандидата на пост президента США от Демократической партии в штате Нью-Гемпшир победу одержала сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. Она набрала 39% голосов, ее ближайший конкурент, сенатор от Иллинойса Барак Обама, 36%. У республиканцев в Нью-Гемпшире победил сенатор от штата Аризона Джон Маккейн. В прямом эфире программы «Время свободы» мой коллега, корреспондент нашего радио в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин, он внимательно следил за ходом голосования в Нью-Гемпшире. Юрий, добрый вечер. Ну что, там у демократов очень драматично все было. Сначала впереди Обама, потом в последний момент обошла его Хиллари Клинтон. За счет чего это получилось?
Да, Андрей, вы совершенно правы. Изумление сегодня ключевая эмоция и у газетных комментаторов, и у политических оперативников. Они силятся объяснить победу Хиллари Клинтон, которая, как ни странно, была списана со счетов после проигрыша в Айове. И не могут привести ничего, кроме смутных соображений, относящихся, я бы сказал, скорее к политической алхимии. Например, часто упоминаются слезы, заблестевшие в глазах усталой Хиллари, когда одна из избирательниц спросила ее, как ей удалось выдержать эту жестокую политическую схватку. Эта человеченка, душевность, раскрывшаяся в политике, державшемся до сих пор имиджа несгибаемого бойца, якобы подкупила многих избирательниц. Половина из них проголосовала за Клинтон. В Айове Клинтон удалось привлечь на свою сторону лишь около трети избирательниц. Интересно, Андрей, что панические настроения существовали накануне Нью-Гемпшира в предвыборном штабе самой Клинтон. Ее окружение, как говорят, готовилось к поражению, поскольку предвыборные опросы указывали на ее непреодолимое отставание от Обамы.
Говорят, Юрий, ну вот Обама признал поражение, поздравил соратницу по партии с победой. Что-то еще подробнее из его штаба слышно? Как там объясняют поражение?
Штаб Обамы молчит. О его поражении не говорят ничего, и, как всегда в подобных случаях, политики говорят о том, что мы будем бороться, будем побеждать, пойдем в следующие штаты, что за нас проголосовали многие. Мы даже не ожидали, что за нас проголосует так много людей.
Скажите, пожалуйста, Юрий, ожидалась ли победа у республиканцев Джона Маккейна? Это политик с большим политическим стажем, он участвовал еще в избирательной кампании 2000 года, однако держался в тени, не так ли он вот в этой избирательной кампании?
Для Маккейна Нью-Гемпшир штат почти родной, потому что он побеждал там на президентских выборах 2000 года, когда он опередил там, если кто-то забыл, Джорджа Буша. То есть в Нью-Гемпшир Маккейн приехал почти своим человеком, и, как говорят люди из его компании, он во многом одержал победу, потому что пытался встретиться, поговорить, увидеть и задеть как можно большее число избирателей. По подсчетам его помощников, он увидел и поговорил с 25 тысячами человек, Андрей.
Юрий, вот следующие внутрипартийные выборы кандидата пройдут 24 января в штате Южная Каролина. Каков вообще график? Когда вот тот самый большой вторник, когда сразу во многих штатах пройдут первичные выборы?
Согласно графику, следующие первичные выборы пройдут в Мичигане 15 января. Затем в Неваде пройдут голосования, кокусы. 19 января Южная Каролина, где, кстати, может одержать верх совершенно невидный до сих пор Джон Эдвардс. 29-го большие выборы во Флориде. И 5 февраля пройдет так называемый супервторник, когда будут голосовать избиратели в 24 штатах. И вот тогда-то, по-видимому, решится, по крайней мере, лидер предпрезидентской гонки.
Спасибо. Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах, внимательно следил за ходом голосования, внутрипартийного голосования в штате Нью-Гемпшир. О некоторых особенностях начавшейся в Соединенных Штатах кампании по выборам президента с американским экспертом беседовал другой мой коллега из Нью-Йорка Ян Рунов.
В нынешней борьбе за пост президента Соединенных Штатов много говорят о необходимости перемен. Причем каждый кандидат утверждает, что носителем будущих перемен является именно он. Слово «перемены» отличает именно эту президентскую гонку или оно играло важную роль и в прежних президентских выборах? На этот вопрос ответил американский политолог и историк, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс. Я думаю, да, это слово как мантра, как заклинание для большинства, нет, пожалуй, для всех нынешних кандидатов в президенты. Но это часто бывало и прежде, потому что любой кандидат, как правило, пытается продемонстрировать свое отличие от приевшегося или потерявшего популярность предшественника. Особенно успешно пользуются этим словом демократы, противопоставляющие себя президенту-республиканцу Джорджу Бушу. На это слово американцы всегда активно откликались, поэтому использование такого всем понятного и популярного, хотя и достаточно абстрактного обещания, умный ход. Американцы любят перемены, любят прогресс, движение вперед, не любят топтания на месте. Они могут ностальгировать по старым добрым временам, но на поверку возврата к старому не хотят. Отчасти этим я объясняю первую довольно неожиданную неудачу Хиллари Клинтон, которая поначалу обещала вернуть страну к экономическому процветанию и стабильности времен ее супруга, президента Билла Клинтона. Насколько важны результаты голосования на первых внутрипартийных собраниях и первичных выборах? Отражают ли эти результаты общенациональную тенденцию и выявляют ли реальных лидеров в борьбе за Белый дом? Во всяком случае, это хороший показатель. Конечно, до ноябрьских выборов всякое может случиться, и Хиллари Клинтон останется в числе лидирующих кандидатов до самого съезда Демократической партии, на котором будет объявлено имя единого партийного кандидата. Та же ситуация и среди республиканских кандидатов. Ни один из них, оказавшись на втором месте на следующих этапах избирательного процесса, не откажется от борьбы в результате поражения в одном из небольших штатов. Все они будут продолжать борьбу в ближайшие недели и месяцы.
Американский политолог Ли Эдвардс из фонда «Наследие», с ним беседовал мой коллега Ян Рунов. А сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный московский внешнеполитический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне по телефону из Соединенных Штатов Андрей Пионковский. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Удивила вас победа Хиллари Клинтон?
Она всех удивила. Вы знаете, в ночь перед голосованием вечером проводились опросы, с 10% выигрывал Обама, и, в общем, ее списала и вся медиа. Что сыграло свою роль? Массовая явка на избирательные участки женщин было около 60% всех избирателей, они почти поголовно голосовали за Клинтон. А компания Клинтон была уже почти в отчаянии в день до праймери, и на пресс-конференции она немножко сплохнула, как бы пожаловавшись на свою женскую долю. Это совершенно не соответствовало ее прежнему имиджу такой строгой, вещающей учительницы. И, в общем, это сыграло свою роль. Сейчас вот многие обсуждают, комментаторы, было это всхлипывание заранее отрежиссированным или спонтанным, но оно перевернуло ход голосования. Вы можете спросить меня, почему я все это обсуждаю в терминах такой мыльной оперы, но, к сожалению, это именно то, что происходит. Если бы меня спросили, а в чем разница в политической платформе между Клинтон и Обамой, я бы очень затруднился ответить.
Ну что же, теперь ей плакать придется во время каждых выборов, что ли, победить? Андрей Андреевич, есть, может быть, какие-то ошибки допускал Обама на этот раз в Нью-Гэмпшире?
Вы знаете, это был такой переломный момент, очень важный для Клинтон. Такое оружие, наверное, используют раз в жизни. А если бы она заняла второе место, ее кампания на этом бы закончилась. А теперь это будет очень длинная и, скорее всего, очень грязная кампания, потому что вот в последний день ее супруг, бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон, обрушился на Обама с такими обвинениями, ну, которые вполне, так сказать, естественны были бы, скажем, для начальника предвыборного штаба, но не для бывшего президента страны. В общем, сейчас сняты перчатки, и лагерь Клинтона будет использовать все средства. Они намекают, что у них есть какая-то информация о прошлом Обамы. В общем, в ближайшее время Обама очень много интересного узнает о себе из лагеря Клинтона.
А скажите, пожалуйста, а по вашему мнению, у него есть какой-то резерв? За счет чего-то он может добавить? Если вот Клинтон добавила за счет голосов женщин, может, и найдут ключик к женским сердцам женщин-избирательниц, у Обамы есть какие-то резервы?
Вы знаете, да, вот я об этом уже говорил в прошлый раз и повторюсь, потому что я так получаю все больше и больше подтверждения этому наблюдению. Многим избирателям, белым американцам, даже независимо от партийной принадлежности, апеллирует идея избрания чернокожего американца президентом, причем блестяще образованного чернокожего, который ничем не учен и не хуже всех других кандидатов, один из истеблишмента. Этим как бы закрывается, подводится черта под этой историей рабства, гражданской войны, расовой дискриминации. Вот это, он нигде это не артикулирует, он нигде не разыгрывает и правильно делает эту расовую карту, в отличие от прежних чернокожих политиков. Но это вот является его, мне кажется, самым сильным козырем.
Ну вот вы сказали, что, по вашему мнению, имидж, выбранный Клинтон, пока это имидж строгой учительницы. Ну вот как-то он, видимо, будет теперь модифицироваться, учительница, например, будет добрее. А вот у Барака Обамы, как бы вы охарактеризовали в таких вот терминах его имидж? Он кто для избирателей? Свой парень, как?
Он страстный светский проповедник. Он прекрасный оратор. Вот он очень красиво говорит, в общем-то, ни о чем, обо всем хорошем и об изменениях. Вот слово «change», 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 об этом говорил мой американский коллега перед этим, является ключевым в его как бы технологии, его апелляции к избирателю. У республиканцев есть похожий человек, он же действительно религиозный проповедник по основной своей профессии, Майк Хаккаби, и он неожиданно хорошо выступает на праймари, но он настолько невежественен в основных, в большинстве вопросов, прежде всего внешнеполитических, что, я думаю, никакое его обаяние не поможет ему все-таки выиграть республиканскую номинацию.
Спасибо. Андрей Пиантковский, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне, а вообще-то известный московский внешнеполитический эксперт, помогал нам разобраться в хитросплетениях внутриполитической борьбы в США. Мы не успели подробно поговорить о ситуации в лагере республиканской партии, но предвыборная кампания длинная, мы поговорим еще, конечно же, и о персоне Маккейна, поговорим мы и о других его товарищах по партии. Кроме того, в программах «Время и мир» вам будет предложен детальный анализ того, что происходит почти в каждом американском штате в свете предвыборной кампании.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Остановит ли запрет на въезд в Европу дальнейшие антизападные выступления активистов молодежного движения «Наши»? Тему обсуждаем с Борисом Якименко, руководителем православного корпуса движения «Наши». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 9 января. Грузинская оппозиция требует пересчета голосов избирателей на досрочных выборах президента. Сегодня Центральная избирательная комиссия республики огласила предварительные итоги, согласно которым победителем стал бывший президент страны Михаил Саакашвили. Он набрал 52,2% голосов. На воскресенье, 13 января, оппозиционеры запланировали проведение многотысячной манифестации. Заявку они накануне передали в мэрию Тбилиси. Подробнее об итогах этого политического дня корреспондент «Радио Свобода» в грузинской столице Георгий Кабаладзе.
Объявляю в среду на митинге в присутствии сотен сторонников и множества журналистов о начале так называемой «смертельной голодовки» у здания общественного грузинского телевидения кандидат в президенты от объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе вновь повторил: «Либо я умру, либо добьюсь справедливости». Об его голодовке утром в среду сообщили все средства массовой информации Грузии со ссылкой на штаб Левана Гачичеладзе. Однако затем, уже во второй половине дня, большинство оппозиционеров сумели убедить Гачичеладзе, который, кстати, выглядит очень измождённым, осужденным почти сразу отказаться от этой затеи. Вместо него, по всей видимости, голодовку продолжит его родной брат, известный певец Георгий Гачичеладзе. Лидеры объединенной оппозиции запланировали массовую акцию протеста на 13 января в центре Тбилиси. Акция начнется в 12 часов с площади Роз. В ней, по расчетам оппозиции, примут участие до 100 тысяч человек. В штабе объединенной оппозиции сообщили, что манифестация будет исключительно мирной. Ее цель – продемонстрировать международному сообществу, что грузинское общество не согласно с оценкой выборов как демократических и свободных. Вице-спикер парламента от правящей партии Михаил Мачавариани считает претензии оппозиции безосновательными, тем более в условиях, когда Михаил Саакашвили продемонстрировал готовность к компромиссу.
Международные наблюдатели подчеркнули, что Грузии прошли впервые в истории Грузии конкурентоспособные и справедливые выборы, которые соответствовали стандартам ОБСЕ. Президент в качестве первого шага, убедясь в том, что у оппозиции есть поддержка народа, предложил формирование правительства, приняли участие представители оппозиционных партий.
Накануне Михаил Саакашвили действительно сделал ряд важных заявлений, свидетельствующих о том, что глава государства с учетом результатов выборов намерен кардинально изменить свою внутреннюю и внешнюю политику. «Я исключаю возможность ареста политических оппонентов. Более того, обещаю сократить количество заключенных в тюрьмах. Первым документом, который подпишу после инаугурации, будет указ об освобождении бывшего руководителя грузинских спецслужб Ираклия Батиашвили. Конечно, формирование правительства – это не предмет межпартийных консультаций. Однако я готов пригласить оппозиционеров в правительство. Среди них много умных, высокопрофессиональных людей, истинных патриотов своей страны. Обещаю, что отныне на высшие посты люди не будут назначаться по партийному признаку». Саакашвили вновь обещал победить в стране бедность и намекнул, что сделать это будет трудно без улучшения отношений с Россией. После избрания главой российского государства Дмитрия Медведева Владимир Путин займет пост премьер-министра. Россия и Грузия получат возможность обсудить весь спектр взаимных проблем для их решений. В первую очередь, возвращение грузинских вин на российский рынок. Михаил Саакашвили распорядился пригласить в Грузию главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, чтобы, как затем пояснил премьер-министр Ладо Гурганидзе, на месте решить все проблемы, связанные с запретом на импорт в Россию грузинской продукции. По некоторым, пока неофициальным данным, в качестве первого шага для улучшения отношений с Россией, в ближайшее время Грузия даст согласие на вступление России в ВТО, сняв неприемлемые для Москвы предварительные условия закрытия таможенных контрольно-пропускных пунктов на Абхазском и Юго-Осетинском участках границы. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
О перспективах развития отношений Москвы и Тбилиси и динамике политической ситуации в Грузии с оппозиционным политиком и московским экспертом беседовала корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
Михаил Саакашвили заявил, в частности, что собирается начать отношения с Россией с чистого листа. Это заявление я попросила прокомментировать политолога Алексея Малашенко, эксперта Московского центра Карнеги.
Во-первых, это было ожидаемо. Во-вторых, в этом месте определенная двусмысленность, с моей точки зрения, потому что ведь параллельно выборам был референдум по поводу НАТО. В грузинском обществе полагают, что в НАТО нужно вступать. Поэтому, может быть, с этой точки зрения тоже есть повод говорить о новой странице в отношениях между Россией и Грузией. После выборов, после того, как он одержал такую победу, пусть и проблематичную, но все-таки думается, что вот это его антироссийское направление, его антироссийская риторика, она уже не будет такой страстной. Это уже не нужно. Вот антироссийская риторика, как инструмент в политической борьбе, я думаю, она уже несколько ослабнет. Но, тем не менее, ожидать каких-то качественных сдвигов все-таки, по-моему, не стоит. Я допускаю определенные улучшения, во всяком случае, попытки со стороны Грузии, но останется Абхазия, останется Южная Осетия. Я пока что не вижу никаких вариантов для решения вот этих вот ключевых для Грузии конфликтов. И самое интересное, как поведет себя Россия, как она откликнется вот на это заявление Саакашвили. Пока что, судя по публикациям, судя по высказываниям, к предложению Саакашвили относятся в Москве более чем скептически.
Как оценивают текущую ситуацию представители оппозиционных сил Грузии? Об этом рассказал Радио Свобода один из лидеров грузинской оппозиции Георгий Хаиндрава.
Я думаю, говорить о том, что есть уже итоги рано, и особенно говорить о проигрыше оппозиции. Я думаю, что ситуация, когда оппозиция выигрывает столицу и все главные города Грузии, а кандидат в президенты Михаил Саакашвили Саакашвили выигрывает только те районы, где живут не грузинское население, знающее плохо грузинский язык, и все эти 4 года выступающие с протестами против региональной политики руководства, говорить о каких-то итогах о победе Саакашвили рановато. Сопоставив все данные и принимая во внимание, что у нас на руках есть протоколы, подтверждающие, что около 100 тысяч голосов были фальсифицированы режимом Саакашвили, говорить о проигрыше оппозиции и победе Саакашвили, я думаю, что это неправильно. И самое большее, что нас волнует, это общая тенденция на Западе поздравлять Саакашвили и говорить о состоявшихся демократических выборах в Грузии. Нам кажется, это не вполне адекватным создавшейся ситуации. И что самое главное, это под очень серьезный вопрос ставит то, что значит для отдельных политических деятелей и отдельных стран в мире слово «демократия».
Вы предполагаете принимать какие-то меры в связи с этим?
В свое время так называемая революция роз, в основе этого лежала как раз фальсификация выборов. И проведена она была точно той же формой, которая она проведена сегодня. Мы не допустим того, чтобы у нас были украдены голоса избирателей, еще не подсчитаны до конца результаты голосования. Если принять во внимание, что Центр избирком полностью сформирован из представителей национального движения, руководит им ближайший друг и соратник Саакашвили, то я думаю, что ситуация в Грузии только на начале развития, а никак не в конце. Мы будем защищать свою страну от узурпации власти, от антидемократических явлений, которые здесь имеют место, и мы будем ее защищать от Саакашвили, который узурпирует власть, который старается недемократическими методами удержаться на своем кресле. Этого не будет. В первую очередь мы будем опротестовывать результаты в суде, мы будем применять весь арсенал демократических законных средств, которые имеются у демократического общества. Это митинги, манифестации, собрания. И, что самое главное, это единство народа вокруг той воли, которую мы все вместе продемонстрировали на выборах 5 января.
Это был Георгий Хаендрава. А вот что думает о перспективах грузинской оппозиции политолог Алексей Малашенко.
Я думаю, что оппозиция в конечном счете будет добиваться того, чтобы Саакашвили опирался не только на своих, но и на оппозицию. Потому что, я думаю, в этом заинтересованы обе стороны. И я вполне могу допустить, что то правительство Грузии, то руководство, которое будет создаваться, оно будет включать в себя и оппозиционеров. Потому что в данной ситуации, при таком раскладе сил, при учете вот совсем недавней грузинской истории, это было бы выгодно и Саакашвили, и оппозиции.
Говорил эксперт Московского центра Карнеги, политолог Алексей Малашенко. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Джордж Буш начал поездку по странам Ближнего Востока. Кандидаты в президенты России завершают сбор подписей в свою поддержку. В Москве обсуждаются планы строительства кольца из 200 небоскребов. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани число жертв взрыва газа в жилом доме возросло до 8, несколько человек ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могли остаться люди. Прокуратура на заранее требует признать экстремистской деятельность общественной организации «Голос Беслана». Сопредседатель «Голоса Беслана» Элла Кисаева считает, что требования прокуратуры вызваны тем, что организация ведет независимое расследование теракта в Беслане. Российские оппозиционные лидеры и правозащитники обратились к властям Украины с призывом не выдавать России активиста запрещенной национал-большевистской партии Михаила Гангана. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах среди кандидатов в президенты от демократической партии в американском штате Нью-Гемпшир. Ей удалось ненамного обойти своего главного соперника, сенатора Барака Обаму. У республиканцев праймерис выиграл сенатор Джон Маккейн. В Грузии
Грузии несколько сот сторонников оппозиции провели акцию протеста против официальных итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Михаил Саакашвили. Президент США Джордж Буш проводит в Израиле переговоры с руководством этой страны. В четверг Буш встретится с палестинскими лидерами. Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен 8 февраля посетить Москву с официальным визитом. Речь идет о первом визите польского премьера в Россию. На севере Ирака во вторник убиты трое военнослужащих США, еще два солдата ранены. Советник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли заявил, что Иран не останется безнаказанным в случае повторения враждебных действий со стороны иранских кораблей по отношению к американским судам. Пакистан считает, что для беспокойства по поводу безопасности его ядерного оружия нет оснований.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 9 января. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш сегодня прибыл в Израиль. Это его первая поездка в Израиль и палестинскую автономию в качестве главы Белого дома. В преддверии этого важного визита израильские и палестинские лидеры согласились начать переговоры по важнейшим проблемам. Буш продолжит свое ближневосточное турне после переговоров на территории Израиля. Запланированы остановки в Кувейте, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Египте. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Рувшан Гусейнов.
В ходе торжественной церемонии в аэропорту Бен-Гурион в честь приезда президента США высокий гость Израиля Джордж Буш-младший заявил, что видит новые перспективы для установления мира между Израилем и палестинцами. Мы добиваемся прочного мира, мы видим новые возможности для прочного мира здесь, на земле обетованной, и свободы во всем регионе. Я с нетерпением ожидаю наших встреч с президентом Шимоном Пересом и премьер-министром Эхудом Ольмертом. Мы обсудим нашу общую мечту о безопасности, свободе и мире во всем ближневосточном регионе. Джордж Буш проведет эти переговоры наедине с израильскими лидерами перед тем, как в четверг отправится на западный берег Иордана, в Рамаллах, чтобы встретиться там с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Следуя одной из объявленных целей своего ближневосточного турне, Джордж Буш намерен дать новый толчок мирным переговорам между палестинцами и Израилем, прерванным 7 лет назад в результате начала второй интифады в 2000 году. Махмуд Аббас и Эхуд Ольмерт объявили о своем намерении возобновить переговоры и достигнуть окончательного мирного соглашения до окончания президентства Джорджа Буша в январе будущего года. Их совместное заявление об этом прозвучало 2 месяца назад на ближневосточной конференции в США, инициатором которой также являлся американский президент. До последних дней на этих переговорах не было достигнуто ощутимого прогресса, однако в понедельник стороны объявили о намерении приступить к обсуждению основных вопросов. Речь идет об определении границ будущего палестинского государства, совместном владении Иерусалимом и о праве палестинских беженцев на возвращение на родину, большая часть которой сегодня находится в границах Израиля. До сих пор Израиль никогда не соглашался на конкретное обсуждение этих вопросов. Президент Израиля Шимон Перес назвал будущий год моментом истины для установления мира в регионе. Перес также заявил, что необходимо обуздать безумие Ирана, которого США и Израиль обвиняют в попытках создания ядерного оружия. Мы принимаем ваш совет воспринимать со всей серьезностью иранскую угрозу. Иран со своей стороны также не должен недооценивать нашу возможную реакцию в целях самозащиты, сказал Перес, обращаясь к Джорджу Бушу. Среди израильских политиков, включая партнеров Ольмерта по коалиции и даже его товарищей по партии, сильно неприятие чрезмерных уступок палестинцам. Вице-премьер и лидер правой партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, многие члены партии «Шас и труда» не раз заявляли, что покинут правительство, если на переговорах речь пойдет о разделе Иерусалима. С похожими угрозами не раз выступали также некоторые активисты правящей партии Кадима. Сегодня многие эксперты считают, что даже нынешнее относительное согласие с политикой Ольмерта, царящей в правительстве и Кнессете, может развалиться сразу после того, как палестино-израильские переговоры войдут в фазу реализации тех самых значительных уступок Израиля по основным вопросам окончательного мирного соглашения. Ровшан Гусейнов для «Радио Свобода», Израиль.
Поездка Джорджа Буша началась на фоне недавнего инцидента между боевыми кораблями Ирана и США в Ормузском проливе. Поэтому отношения с Тегераном, в том числе поэтому, станут одной из главных тем встреч Джорджа Буша в Иерусалиме и Рамаллахе. На эту тему мой коллега Александр Гостев беседовал с профессором Института Востоковедения Российской Академии Наук, специалистом по Ближнему Востоку Ириной Звигельской.
Что может предложить Джордж Буш израильской и палестинской сторонам? Стоит ли ждать каких-либо сюрпризов?
Мне кажется, что Джордж Буш такой амбициозный цели перед собой не ставит. Не случайно госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью перед его визитом сказала, что от этого турне не следует ожидать прорыва в переговорном процессе, и визит лишь станет частью усилий по оказанию поддержки мирному процессу. Мне представляется, что еще одна задача этого визита не просто поддержать усилия по мирному процессу. Все это, к сожалению, сейчас выглядит достаточно проблематично, но мне кажется, это еще и попытка как-то уже в последний момент несколько подправить имидж Буша и снизить эту антиамериканскую волну, которая, к сожалению, существует на Ближнем Востоке. Сейчас большинство обозревателей выступают с весьма таких малооптимистичных позиций.
Джордж Буш – уходящий президент. Можно ли сделать прогноз, какого курса в отношениях с Вашингтоном будут придерживаться Израиль и палестинская администрация в этом году до выборов нового президента США?
То, что Джордж Буш – уходящий президент, может оказаться с точки зрения американской политики плюсом и минусом. И с одной стороны, уходящий президент, конечно, ограничен в своих действиях. Но с другой стороны, он может сделать целый ряд вещей, которые президент, имеющий большие перспективы, впереди, просто не делает, опасаясь каких-то нежелательных последствий. То есть здесь возможны некие повороты событий, но вопрос заключается в другом. А нужны ли они и каковы они вообще могли бы быть? И это вот весьма сомнительно, поскольку, как представляется, то, что Буш впервые за 7 лет пребывания в Белом доме совершает визит на Ближний Восток, конечно, это некий показатель повышения интереса к мирному процессу. Но с другой стороны, что он сможет сказать, что он сможет предложить, каким образом он будет сейчас представлять американскую позицию, это вопрос остается открытым. И можно ли от него ждать каких-то поворотов и каких-то более резких заявлений? Теоретически, да, именно потому, что он уходящий президент, но только теоретически. Судя по тому, как готовился визит, этого не было, так сказать, в программе, это никак не заявлено.
Сообщается, что одной из главных тем переговоров Буша будет проблема Ирана. На что американцы администрация может рассчитывать на Ближнем Востоке, если речь зайдет о Тегеране, на поддержку, на молчаливое наблюдение за происходящим, на неодобрение или на противодействие?
Это зависит от того, к кому он будет обращаться и где он будет об этом говорить. Что касается Израиля, то это один из очень существенных вопросов для Израиля. И то, что Джордж Буш заранее заявил, что США не оставят Израиль в одиночку перед лицом иранской угрозы, это заявление отнюдь не случайно. И оно действительно с большим пониманием воспринимается в Израиле, где есть опасения относительно все-таки будущего иранской программы, несмотря на вот последний доклад, как вы помните, который был зачитан в Соединенных Штатах, опубликован, где говорил, что, в общем, этой угрозы как бы в ближайшее время нет. Но, тем не менее, там к этому относится даже к перспективе очень серьезно. Что касается других игроков на этом ближневосточном пространстве, то я думаю, что для них эта тема все-таки менее актуальна. Хотя для арабских режимов, особенно Персидского залива, вопрос об усилении Ирана, он всегда тоже воспринимался достаточно болезненно, тем более в условиях, когда Ирак перестал быть неким контрбалансом в этом регионе. Вот в этих условиях, конечно, существует определенная озабоченность, касающаяся именно усиления роли Ирана. Но кроме этого, надо отметить, что речь идет не только и не столько о военных возможностях, а о том, что идет явное усиление роли Ирана в контексте ближневосточного конфликта, что, в общем, происходит большее влияние на отдельных игроков. И вот это сравнительно новый элемент. Мы его прослежим буквально в течение последних нескольких лет.
Говорила московский востоковед Ирина Звигельская, профессор Института востоковедения Российской академии наук. Начался визит президента Соединенных Штатов Джорджа Буша на Ближний Восток.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 9 января. После новогодних праздников кандидаты на пост главы России потихонечку возобновляют свою политическую активность. Особенно это касается тех, кто должен для регистрации собрать 2 миллиона подписей избирателей. Таковых двое – лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов и председатель Демократической партии России Андрей Богданов. О том, как разворачиваются кампании Касьянова и Богданова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Только двое кандидатов должны склонить на свою сторону еще до голосования 2 марта не менее 2 миллионов избирателей каждый. Михаил Касьянов и Андрей Богданов до 16 января должны представить не менее именно такого количества подписей в свою поддержку в Центральную избирательную комиссию России. Лидер Народно-демократического союза объезжает российскую провинцию и старается завоевать симпатии россиян публичными выступлениями. Вместе с Михаилом Касьяновым в Самару приехал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
20-градусный мороз на одной из центральных площадей города кандидат в президенты Михаил Касьянов сегодня встретился со своими сторонниками по Народно-демократическому союзу. В большинстве своем присутствовала молодежь. Всего в митинге, который согласовали с властями, приняло участие более 250 человек. Они резво размахивали флагами с символикой НДС и, припрыгивая, слушали экс-премьера. Если мы победим, а у нас есть все шансы, то в течение 100 дней мы полностью поменяем нынешний тоталитарный режим. Почему на ваши деньги власть покупает немецкие и английские футбольные клубы, говорил в микрофон со специально оборудованной сцены потенциальный кандидат в президенты. Наибольшую активность участники митинга проявили, когда Михаил Касьянов говорил об отмене воинского призыва в случае его победы на выборах. 5 милиционеров, которые следили за порядком на площади, не проявляли к выступлению бывшего главы правительства никакого внимания. Через 7 минут после начала своей речи Михаил Касьянов надел меховую шапку-ушанку. «Мне нельзя болеть. До выборов осталось всего 1.5 месяца. Активисты и по совместительству сборщики подписей уже набрали, как сказал журналистам экс-премьер, 1 700 000 подписей в его поддержку. Вопрос «Радио Свобода», как можно расценить заявление лидера Демократической партии России Андрея Богданова о уже набранных им 2 миллионах подписей, Михаил Касьянов заявил следующее. «Я не знаю, кто это Богданов и что это за партия такая. Нам не интересны подобные кремлевские проекты». Пока лидер Народно-демократического союза выступал рядом со сценой, активно подписывались сторонники оппозиционного кандидата. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Самара.
Уже после ответов на вопросы избирателей и недолгого общения со своими соратниками тет-а-тет, Михаил Касьянов дал интервью «Радио Свобода».
«Сбор подписи идет по объемам, по нашему, примерно по нашему плану. На вчерашний день это было 1,7 миллиона подписей. У нас нет сомнений в том, что мы исполним ту цель, которую сформулировали для себя, собрать чуть больше, чем требует закон. Неправильный закон требует слишком много, но мы исполним 2 400 000 подписей, мы их соберем. Сегодня мы, скажем, в этом графике. Что касается проблем непосредственно в регионах, то они существуют. Главная из проблем, это, конечно, то, что наши сборщики, фактически это активисты нашего Народно-демократического союза, они сталкиваются с такой проблемой. Граждане России, многие из них не в курсе, что 2 марта будут выборы президента. Главное политическое событие страны, а власть свою обязанность, вытекающую непосредственно прямым образом из закона, не исполняет, не информирует граждан о том, что у нас грядет главное политическое событие выбора президента. Наши представители исполняют функции государственных органов. И второе то, что в силу той атмосферы, которая создана властью в последнее время, особенно за последний год, то у нас есть проблема прямого давления. Например, в некоторых городах нотариусы, которые нам нужны для заверения, нотариального заверения подписи наших сборщиков, отказываются это делать. Все вместе. Конечно, мы эту проблему решили, но это демонстрирует влияние власти или те угрозы, которые формируются в сознании граждан.
Говорил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Если для бывшего российского премьера сбор подписей – серьезная работа, то для председателя Демократической партии России Андрея Богданова решить эту задачу оказалось проще простого. Во всяком случае, эта партия, получившая на выборах прошлого года в Государственную Думу в абсолютном исчислении меньше 200 000 голосов избирателей, заявила, что свои 2 миллиона уже собрала. Правда, посещающие офис этой партии в Москве журналисты говорят, что там почти никого нет, а уж подписи точно никто не собирает. Но руководитель исполкома ДПР Вячеслав Смирнов подходит к процессу сбора подписей как к бизнесу и говорит, что ничего такого особенного в этом нет.
Учитывая, что сейчас все, по-моему, полевые структуры всех партий собирают либо на нас, либо на Касьянова, это было достаточно просто. Когда у тебя есть порядка 15-20 000 сборщиков, это несложно. Это получается, что каждый должен собрать порядка 100 подписей. У них не было выбора, цены достаточно низкие. Их можно будет увидеть по нашему финансовому отчету. Структуры сформировались формировались еще во время избирательной кампании Госдумы, да? По горячим следам у них не было выбора. Либо люди ищут себе работу, либо они собирают на нас, либо на другого кандидата подпись.
Можно ли тогда говорить о том, что существует целый класс людей, которые зарабатывают именно вот на такой кампании, кампании,
да,
сбора подписей?
Да, 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 это целый слой специальный, я не знаю, как это назвать, социальный слой, он тонкий достаточно, который, как правило, собирает подписи и в том числе и агитирует в качестве старших там по подъездам за разнообразных кандидатов. Причем он достаточно, на мой взгляд, маргинальный. Самое сложное у нас, допустим, было, чтобы сборщики не ходили одновременно с двумя подписными листами. Как показали вот эти вот, этот сбор подписей, избирателям достаточно все равно, за кого подписываться. Очень для многих было удивлением, что на президентских выборах собирают подписи, потому что все считали, что будет всего один либо три кандидата. То есть вот что озвучили по телевизору, то вот и есть.
В разгар президентской кампании сам кандидат от ДПР Андрей Богданов оказался за границей. Его соратники замечают, что руководителю достаточно получать отчеты по телефону. Наблюдатели же вспоминают, что когда Андрей Богданов переманивал к себе сторонников Михаила Касьянова, не дав бывшему премьеру возглавить ДПР, то ему для этой акции предоставили колонный зал Дома Союзов в центре Москвы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это художественный руководитель академического оркестра «Мусика Вива», отмечающего свое 30-летие, Александр Рудин. А сейчас о другой актуальной теме дня. Московское правительство рассматривает обновленный вариант проекта под названием «Новое кольцо Москвы». Согласно этому проекту, в Москве будет построено более 200 зданий высотой не ниже 30 этажей каждое. Речь прежде шла только о 60 небоскребах. Эксперты считают, что такое количество высотных домов нарушит архитектурный облик города, однако авторы проекта с ними не согласны. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Программа «Новое кольцо Москвы», предусматривающая строительство высотных зданий в городе, действует уже третий год. Однако количество высоток, а именно 60, чиновники сочли недостаточным, и программу решили пересмотреть в сторону увеличения строительства объектов повышенной этажности. В новом варианте запланировали более 230-этажных зданий. Однако эксперты не согласны с планами столичных властей, считая, что возведение высоток не впишется в архитектуру Москвы. Член экспертного совета по строительству и архитектуре при Государственной Думе Елена Косаренкова отчасти согласна с противниками реализации проекта «Новое кольцо Москвы». Но, по ее мнению, столице он необходим.
Значит, вопрос, конечно, очень спорный. И изменит ли это художественный облик Москвы? Не станет ли Москва похожа на Гонконг? Во-первых, территория города Москвы настолько велика, и место расположения этих высотных объектов определено уже генеральным планом и просчитано специалистами Московской архитектуры по ландшафтно-визуальному анализу. Поэтому новые высотные здания не будут перекрывать особенно вид на исторические высотные объекты города. Такое количество зданий, конечно, необходимо, потому что это способствует всем законам развития крупного такого мегаполиса, как наша столица.
По программе «Новое кольцо Москвы» здания в основном будут офисного типа и часть жилых домов. Согласно исследованиям риэлторов, высотное жилье пользуется популярностью у покупателей и является самым дорогим. Престиж и открывающийся с высоты птичьего полета вид на столицу – вот главная составляющая спроса на квартиры в небоскребах. Тем более, что строительство высоток планируют в непосредственной близости от Московской кольцевой дороги. Вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко уверен, что этот проект власти создавали, не учитывая интересы рядовых москвичей.
Главное, что эта идея не улучшает качество жизни москвичей, а наоборот, она ведет к перерождению Москвы как градостроительного феномена. Москвы как города, которым восхищались огромное количество людей со всего мира. Что сейчас над Кремлем, если смотреть со стороны Замоскворечья оттуда, с Москва-реки, вот гигантские башни этого самого Сити слишком близко, которые унижают Кремль. Силуэт Москвы, образ Москвы меняется катастрофически.
Кроме того, отмечает Алексей Клименко, строительство небоскребов разорительно для бюджета Москвы.
Есть проблемы общегородского значения, на которые надо тратить деньги бюджета. Ну зачем же вкладывать бюджетные деньги, наши общие деньги, в высотное строительство, которое не для нас, не для москвичей. Может быть, надо разобраться с экологией когда-нибудь, а не говорить без конца, как говорит господин господин Ресин о том, что мы еще 5,5 миллионов квадратных метров жилья построим.
Эксперты утверждают, что жить в небоскребах небезопасно для здоровья. Жильцы высоток сталкиваются с серьезной проблемой вентиляции воздуха. Вызывают нарекания технология и качество строительства.
Люди, которые организуют строительство, для них главное квадратные метры. С кадрами у нас строительными полная катастрофа. Надо же, чтобы все эти решения принимались не чиновниками, подчиненными одному лицу под кепкой, а специалистами всех направлений, в том числе медицинского и так далее.
Елена Косаренкова не разделяет эти опасения эксперта.
С точки зрения безопасности, такие здания, они проходят научно-технический совет, на котором специалисты, конструкторы, инженеры уже рассматривают ее предложение по возведению зданий именно такой высоты. Потому что наши специалисты, работая с такими проектами, естественно, учитывают и мировой опыт архитекторов и конструкторов для возведения таких зданий. Вот недавно группа московских архитекторов была в Японии, где они знакомились с технологиями проектирования и строительства именно таких объектов. Поэтому ведущие московские архитекторы.
Пока же в России существуют стандарты строительства высотных зданий до 25 этажа. Однако возведение объектов значительно выше идет в Москве полным ходом. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Как обычно в это время часа в программе «Время свободы» новости средств массовой информации в Москве избит журналист Артем Скоропадский. Об этом стало известно вчера вечером. В последнее время он работал в издании газеты, освещал деятельность оппозиции. Несмотря на то, что пострадавший никак не продемонстрировал свои мотивы, новый факт агрессии в отношении представителя средств массовой информации может быть связан с профессиональной деятельностью, считают коллеги, журналисты и правозащитники. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Артем Скоропадский недоумевает. Его репортажи последнего времени с маршей несогласных или пресс-конференцией Михаила Касьянова были, по словам самого журналиста, рядовыми. Ночью 8 января Артем возвращался домой около часу ночи.
Меня окликнул какой-то молодой человек. Вот я повернулся, и он тут же меня ударил очень сильно в лицо один раз, потом другой. Он оттолкнул меня и побежал вперед. Ничего не требовал, не пытался отобрать ни деньги, ни мобильный телефон. У меня рассечена бровь, очень большой синяк под одним глазом, практически не открывается глаз под вторым глазом, и поврежден нос. В газете я должен был освещать как раз деятельность оппозиции, среди прочего. Расхалится «Другая Россия», Касьянова, других оппозиционных партий, даже радикально оппозиционных. Своих оппозиционных взглядов я никогда не скрывал, но с другой стороны, никаких сенсаций особых я никогда не писал в газете.
Пострадал ли журналист Артем Скоропадский за политику, за журналистику или попал под горячую руку хулигану? Все обстоятельства по сложившейся практике милиция и журналистское сообщество будут выяснять по отдельности. Центр экстремальной журналистики не занимается политикой. Но что делать, если политическая журналистика в России становится экстремальной? Объясняет директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Политика политикой, а право на свободу слова записано в том разделе Российской Конституции, который называется «Политические права». Если это действительно история с Артемом Скоропадским связана с его профессиональной деятельностью, то это только подтверждает общую тенденцию желания разных представителей власти каким-то образом замолчать информацию о том, что происходит внутри России. Я иногда шучу по поводу того, что мы и президент Путин начали работать одновременно. Мы создались в феврале 2000 года, и Путин уже месяц был как исполняющий обязанности президента. Поначалу-то мы полагали, что будем в основном заниматься проблемами журналистов на войне или в каких-то горячих точках. Постепенно, с изменением государственной политики, мы стали замечать, что практически вся Россия становится экстремальной зоной.
По информации Центра экстремальной журналистики, нападений на журналистов на массовых акциях не было со времен путча 1993 года вплоть до маршей несогласных в апреле 2007. Тогда же стала поступать информация о нарушениях прав журналистов, освещающих деятельность оппозиции. Не каждое нападение на журналиста вызвано его профессиональной деятельностью или присутствием в гуще оппозиционной политической жизни. Но даже доказанных или очевидных случаев хватает для того, чтобы утверждать, насилие против журналистов можно считать цензурой по-российски, говорит председатель Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Очень многих случаев это, безусловно, здесь связь прослеживается. В частности, в таких трагических случаях, когда речь идет об убийстве журналиста. За последние годы мы зафиксировали более 250 фактов, когда журналистов убивают за их профессиональную деятельность. Это форма цензуры. После ликвидации официальной цензуры в России сформировалось много самых разных видов цензуры. И вот в частности цензура автомата Калашникова, она одна из самых трагичных. Определенные темы закрываются после того, как журналисты, которые их разрабатывают, убивают. А журналистика становится испуганной профессией.
Председатель Союза журналистов России Игорь Яковенко подчеркнул, в стране только 5% дел о нападениях на журналистов расследованы. Избитый накануне в Москве журналист Артем Скоропадский написал заявление в милицию. О том, чтобы самому попытаться узнать, чем и от кого заслужил побои, думает, но без большой надежды на результат. Даже журналистские связи и осведомленность в этом мало помогают. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 9 января, художественный руководитель и главный режиссер академического камерного оркестра «Мусика Вива» Александр Рудин. Концертом в Большом зале Московской консерватории оркестр начал празднование 30-летия со дня своего создания. В программе концерта под названием «Творение Прометея. Произведение Бетховена» юбилейные концерты оркестра «Мусика Вива» пройдут в этом году во всей России. Александру Рудину 47 лет, музыкальное образование он получил в Москве. Виолончелист, пианист, дирижер, лауреат многих международных конкурсов исполнителей, народный артист России, лауреат Госпремии. Оркестром «Мусика Вива», основанным во Владимире, скрипачом и дирижером Виктором Корначевым, руководит с 1988 года. Задача этого оркестра – представление академической музыки различных направлений от эпохи барокко до современности. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит музыкальный обозреватель газеты «Ведомости» Петр Поспелов.
Несмотря на то, что оркестру исполнилось 30 лет, на большой московской сцене он ярко появился последние пятилетия. Мы стали преодолевать один рубеж за другим, осваивать новые манеры исполнения и, наоборот, старые манеры, приближаясь к аутентизму. Это, конечно, заслуга Александра Рудина, который очень много в него вложил. Он виолончелист, прежде всего, но он и дирижер, он даже и пианист. И как-то еще недавно казалось, что он за слишком многое берется. Но вот, опять же, последние годы дали показать, что он прав. Он еще и человек широкого кругозора, который знает крупных музыкантов в мире и приглашает больших дирижеров. Вот, например, когда приехал Роджер Норрингтон, видный специалист по аутентизму, то оркестр сразу очень многому научился. Его концерты с оркестром становились событиями такими настоящими, меломанскими. Кристофер Хогвуд также выступал с этим оркестром. Так что Рудин предоставляет оркестру возможности поэкспериментировать с разными дирижерами. Кстати, с молодыми тоже. Например, вот когда Теодор Курензис задается целью взять какой-нибудь масштабный опус вроде «Реквиема Верди» или больших партитур Чайковского, то он берет для московских концертов оркестр «Музика Вива». Камерные музыканты отличаются больше, чем симфонические, склонностью к тонкому, ясному, проработанному, детальному штриху. И симфоническая музыка звучит особо конкретно, особенно проработанно, особенно утонченно. Как раз аутентизм – это и есть тот подход, который дает старинной музыке ожить. Общепринятый традиционный стиль, к которому мы привыкли, он сложился только в 20 веке. И если ему следовать, то он унифицирует все. Если разгребать исторические пласты и стараться играть музыку так, как она звучала при жизни композиторов, вот тут-то она и оживает, потому что не все же содержится в нотах. Нужно очень многое знать о приемах исполнения. Ну, оркестр музыки очень продвинулся в этом направлении.
У «Человека дня» Радио Свободы говорил музыкальный критик Петр Поспелов. Это была программа «Время свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкина и ведущий программы Андрей Шарый. После новостей Иван Толстой с «Европейским часом поверх барьеров». Беседа с парижским дизайнером Александром Васильевым. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хочу особо поблагодарить Нью Гэмпшир.
Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе начал голодовку.
Как президент республики я имею право на счастье, как любой обычный гражданин.
Золотой глобус стал последней жертвой в затянувшейся войне между кино и телестудиями и сценаристами.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. С «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».